Говорит Радио Свобода, в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новые сведения о заокеанском путешествии Ильфа и Петрова. Начнем с другой темы. Загадки Колумба. В уходящем году испанским ученым совместно с коллегами из других стран после продолжительных исследований удалось установить происхождение первооткрывателя Америки. Как утверждается, был решен вопрос о национальной принадлежности и месте рождения мореплавателя. Загадка существовала более 500 лет, рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Начнем с того, что Туманов свою биографию, видимо, по веским причинам напустил сам Колумб еще при жизни. Да и сыновьям, похоже, не велел распространяться по поводу корней своего семейства. И они строго выполняли волю отца. Журналист и исследователь жизни Колумба Хулиан Гарсия.
Обращает на себя внимание сам факт того, что этот человек, живший вовсе не в такие уж далекие времена, оставил о себе столько загадок, что мы до последнего времени не знали о нем даже самых элементарных вещей. Ни где он родился, ни где похоронен. А ведь он внес огромный вклад в историю человечества. В какой-то степени положил начало новому времени. Открыл целый континент, сделал многое для развития мореплавания, картографии, изменил представление европейцев о мире и так далее. Ну а мы, повторяю, толком ничего о Колумбе не знаем. Существует лишь множество легенд, и не только о месте его рождения. Они на все вкусы. К примеру, говорится о том, что Колумб был женщиной или гомосексуалом. Между тем, некоторые исследователи давно защищают тезис о его еврейском происхождении. Этим, собственно, они объясняют атмосферу секретности вокруг личности первооткрывателя Америки, почему он старался всеми силами скрыть свои корни. Тайны Колумба породили, в частности, множество гипотез и о месте его рождения, и о месте захоронения. Последнее всегда являлось отдельной темой для изучения.
Чем объяснялись существовавшие до недавнего времени споры о месте нахождения останков Колумба? Дело в том, что он скончался в 1506 году в городе Вальядолид в Испании, где и был похоронен в монастыре Святого Франциска. Через несколько лет останки были перезахоронены в Севилье, а между 1539 и 1544 годом, в соответствии с завещанием одного из двух сыновей мореплавателя, Диего, перенесены на остров, который в то время назывался Испаньола, на территорию нынешней Доминиканской республики. Там они пролежали до 1795 года, когда остров отошел Франции. Затем, до 1898 года, останки находились в Гаване, а после провозглашения независимости Кубы вновь отправили в Севилью, где были похоронены в Кафедральном соборе. Ну а споры возникли в связи с тем, что Доминиканская республика не перестает утверждать, что останки Колумба по-прежнему находятся у нее, поскольку в 1795 году испанцы в спешке якобы перепутали захоронение и вывезли кости не Колумба, а неизвестной личности. По другой версии, тоже доминиканской, испанцы увезли лишь часть костей мореплавателя, а часть оставили на месте. Еще больше споров ведется вокруг места рождения Колумба. Хулиан Гарсия.
Где родился Колумб? Какую страну следует считать его родиной? Все версии о месте его рождения можно разделить на две группы. Сторонники первой утверждают, что он родился за пределами Испании, к примеру, в Генуе, но не только. Есть мнение, что Колумб является уроженцем Сардинии, Франции, Корсики или Португалии. Существует и норвежская теория, утверждается, что он был потомком викингов. Эту точку зрения отстаивал в свое время путешественник и археолог Тур Хейердал. Не исключается и то, что Колумб мог быть греком или русским. Вторая группа версий – испанское происхождение мореплавателя. В какой части Испании он родился? Правда, после рассмотрения множества гипотез, легче перечислить места, где он точно не родился.
Что касается утверждений о неиспанском происхождении Колумба, то здесь в первую очередь следует разобраться с генуэзской теорией, ведь она до сих пор доминирует в статьях и книгах о мореплавателе. исходят ее сторонники из того, что сам Колумб упоминает в одном из документов, что был уроженцем Генуэзской республики. В Генуе есть даже дом, в котором он якобы жил с родителями. Впрочем, сегодня многие исследователи опровергают генуэзскую теорию. Среди последних – профессор истории Мадридского университета Хавьер Родригес.
Авторы работ об иностранном происхождении Колумба, как правило, не замечают очень важную деталь. Он писал только на кастильяно, на испанском языке. Писал довольно грамотно. Это однозначно и доказывается сохранившимися документами. Может показаться, что речь идет о пустяке, но это весьма важные факты жизни такого человека, как Колумб. Нет ни одного написанного им документа или личного письма на итальянском. Нет свидетельств того, что он владел лигурским языком, на котором говорили в Генуе. Даже с итальянцами мореплаватель общался на испанском. Как такое могло быть? Ведь по генуэзской теории он провел в Италии все детство и юность. Там учился грамоте и овладевал навыками морехода. Таким образом, итальянская версия, которая на первый взгляд представляется вполне логичной, является весьма сомнительной. К тому же ни Колумб, ни его сыновья никогда на ней не настаивали, не говорили о генуэзском происхождении семьи с уверенностью. Разве что упомянули разок в документе, когда без указания места рождения просто нельзя было обойтись. А ведь в те времена в любой официальной бумаге было принято указать, откуда родом человек, тем более иностранец. Все это довольно странно.
Для другого испанского исследователя Акилино Фариньеса факт популярности генуэзской теории не является чем-то странным. Все дело в том, что она усиленно раскручивалась в Италии в первой половине 20-го столетия, и делалось это с вполне конкретными целями.
Origen de la teoría genovesa de Cristóbal Colón, que fue un origen.
Версия генуэзского происхождения, по моему мнению, всегда была неправдоподобной. Однако ей удалось глубоко внедриться в сознание людей во времена фашизма в Италии. Диктатор Бенито Муссолини лично подсветился для ее широкого распространения. Он, вероятно, считал, что генуэзские корни Колумба послужат величию итальянской нации. И с тех пор миф стал почти что догмой. Хотя сомнения оставались, но дело в том, что испанские исследователи до последнего времени не ставили перед собой задачу опровергнуть подобную догму. В самой же Италии ее критиковали, но лишь потому, что называться родиной Колумба претендовали помимо Генуи многие другие города и поселки. При этом ни одну из предлагаемых итальянских версий нельзя считать достаточно убедительной.
На радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Загадки Колумба» рассказывает Виктор Черецкий.
Помимо генуэзской, популярной была до последнего времени в Испании и гипотеза о том, что Колумб является уроженцем Галисии, области на северо-западе Иберийского полуострова. Там, в местечке Полью, якобы на малой родине мореплавателя, тоже есть его дом-музей. С этой гипотезой знакомит Акилино Фариньес.
Речь идет о довольно старой истории. Она возникла в начале 20 века. В результате изучения архивов в галисийском поселке Пойо и в городе Понтеведра были выявлены нотариальные документы 15-го столетия, в которых фигурировала фамилия Колумб. К этому следует добавить, что Колумб часто давал галисийские названия различным местам, открытым в Америке. Думается, что это непростое совпадение. Кроме того, детальное изучение писем Колумба свидетельствует, что он порой использовал слова галисийского языка. Впрочем, здесь речь могла идти о португальских словах, схожих с галисийскими. Ведь Колумб долго жил в Португалии. Так что появление галисийской теории происхождения мореплавателя было обусловлено рядом фактов. И еще, среди жителей Пойо с давних времен жила легенда о том, что Колумб был их земляком. Там есть дом, где он якобы родился, и древний каменный крест с фамилией Колумб. Легенда передавалась из уст в уста на протяжении многих поколений.
Есть еще одна версия галисийского происхождения Колумба. Она связывает его со знатным аристократом и полководцем Педро Альваресом по прозвищу Мадруга, встающий рано. Это прозвище дворянин получил, поскольку в ходе войн, в которых ему довелось участвовать, всегда нападал на врагов рано утром. Так вот, Мадруга якобы стал называться Колумбом ради путешествия в Америку – Акилино Фариньес.
Педро Мадруга превратился в Колумба. Эта теория, если принять ее во внимание, хотя у нее много противников, пытается объяснить, почему первооткрыватель еще до своего путешествия был принят при королевском дворе, сначала в Португалии, а затем в Испании. Ведь в те времена простолюдин, каковым был по той же генуэзской версии Колумб, не имел доступа ко двору. К тому же в Португалии он женился на девице из одного из наиболее знатных семейств. Подобное для выходца из народной среды было немыслимым. Так что под фамилией Колумба непременно должен был скрываться аристократ, к примеру, тот же Педро Мадруга.
Кстати, благородное происхождение приписывает Колумбу не только галисийская теория. На этом же настаивает, к примеру, португальская. Она гласит, что Колумб был или благородным пиратом, графом Педро Атайде, или внебрачным сыном принцессы Леоноры Авиской. И это при том, что принцесса на самом деле была на несколько лет моложе Колумба. Навязывали знатное происхождение мореплавателю и сторонники так называемой «кастильской гипотезы». По ней он был сыном Альдонсы, представительницы благородного рода Мендоса, и кузеном кардинала из этого же рода. Поменять фамилию и скрываться он якобы был вынужден, чтобы сохранить жизнь, поскольку родная мамаша сводила кровавые счеты со своим братом из-за наследства, и жертвы их междоусобицы становились ближайшие родственники. Есть и каталонская теория происхождения Колумба, которая называет его дворянином по имени Жуан Колом. Но вершиной подобных выдумок стала гипотеза о том, что Колумб был бастардом принца Виана, то есть родным племянником испанского короля Фердинанда Католического. Последний якобы и отправил племянника по-родственному открывать Америку. Справедливости ради отметим, что есть и историки, приписывающие Колумбу абсолютно обратное – нищенское происхождение. Так называемая «наварская гипотеза» утверждает, что он принадлежал к маргинальной касте каготов. Чтобы разобраться во всех этих версиях и выяснить, наконец, происхождение Колумба, группа ученых обратилась более 20 лет назад к профессору Гранадского университета Хосе Антонио Лоренте, крупнейшему в Испании специалисту в области генетической экспертизы. Вот что рассказывает этот исследователь.
Конечной целью нашей работы было выяснить происхождение Христофора Колумба. Наши данные были нужны исторической науке, чтобы сделать те или иные выводы, подтвердить или исключить существующие версии биографии мореплавателя. Личность Колумба, как и многих других исторических деятелей, окружена тайнами. В описании его жизни много противоречивых фактов. Поэтому у историков и возник в свое время вопрос к нашей группе исследователей. Могут ли данные ДНК помочь получить объективную информацию? Естественно, мы ответили, что могут, и по сей день занимались этим вопросом.
Экспертам в первую очередь предстояло получить ДНК мореплавателя. Это нужно было для дальнейшего сравнительного анализа, для определения его родственных связей и других данных. Но сначала следовало установить подлинность останков, находящихся в Севильском кафедральном соборе. Предполагалось изучить и останки в Доминиканской республике. Правда, в конце концов, власти этой страны отказались их выдать. О ходе работы рассказывает профессор Лоренте.
Из истории доподлинно известно, что Эрнандо, сын Колумба, после кончины был похоронен в Севильском соборе. Известно также, что его гробница никем никогда не вскрывалась, не была разграблена. Мы ее вскрыли в 2003 году. Таким образом, останки Эрнандо, в подлинности которых никто не сомневался, послужили основой для всей нашей дальнейшей работы. Мы провели сравнительный анализ ДНК Колумба и его сына. Получили позитивный результат. То есть выяснили, что речь идет о родственниках и что останки мореплавателя являются подлинными. И на этом основании в конце концов были сделаны окончательные выводы в отношении Колумба.
Известно, что работы были начаты более 20 лет назад. Почему они заняли столько времени?
Наши исследования, начавшиеся в 2002 году с последующей эксгумацией останков Колумба, были приостановлены на 16 лет по очень простой причине. Все дело в отсутствии надлежащей технологии. В ходе работы с ДНК Колумба и его сына Эрнандо мы столкнулись с двумя трудностями. Во-первых, количество материала для анализа, предоставленного нам собором, речь шла о фрагментах костей, было очень небольшим. Кроме того, качество материала, степень его сохранности была крайне низкой. Такого мы не ожидали. У нас было всего 4 фрагмента костей Колумба. При этом каждый фрагмент был не больше миндального ореха. Что касается Эрнандо, то речь шла о 7 фрагментах. Мы начали проводить анализы, но вскоре поняли, что имевшиеся у нас технические средства не позволяют получить необходимые данные на основе имеющегося материала. Поэтому группа, которую я возглавлял и возглавляю, приняла решение отложить работу до появления новых технологий изучения ДНК, что и произошло. В последние 15 лет эта технология эволюционировала. Сегодня мы располагаем разработками нового поколения, которые позволяют извлечь ДНК даже из ранее непригодного для этого материала, провести качественный анализ. Одним словом, новое оборудование и новая технология позволяют получать надлежащие данные, используя небольшое количество исследуемого материала.
Волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Загадки Колумба». Рассказывает Виктор Черецкий.
Итак, работы завершены. Сравнительные анализы ДНК Колумба и других деятелей позволили сделать выводы и определить происхождение мореплавателя. Но есть ли полная уверенность, что полученные результаты верны, что ученые не могли ошибиться? Хосе Антонио Лоренте.
В исследованиях были задействованы 5 лабораторий. Их работа координировалась Гранадским университетом. Речь идет, помимо нашей, об итальянской и американской лабораториях во Флоренции и в городе Форт-Уэрт в штате Техас. Кроме того, были привлечены лаборатории в Риме и Мехико. Каждый из нас работал независимо друг от друга, не обмениваясь до поры до времени никакой информацией. Мы сравнили полученные результаты лишь по окончании работы. Почему? Дело в том, что подобные исследования никогда не ограничиваются данными лишь одной лаборатории. Результаты должны быть подтверждены несколькими научными центрами. В ходе исследований мы имели возможность напрямую сравнить ДНК разных деятелей с ДНК Колумба. Например, одна из версий гласила, что Колумб родился на Майорке и был внебрачным сыном принца Девиана и доньи Маргалиды Колон. У нас ДНК принца не было, но были данные его ближайших родственников, так что возможность сравнить имелась. Если бы мы установили родство принца и Колумба, то многим бы это очень понравилось. Но подобная версия оказалась сложной и была отвергнута.
Отметим, что, к примеру, в Италии для определения возможных родственных связей Колумба были проведены сравнительные анализы ДНК 100 лиц по фамилии Коломбо, так по-итальянски звучит фамилия Колумб. Все они дали отрицательные результаты. Вскрывали захоронения предполагаемых родственников мореплавателя во Франции, Португалии и в разных регионах Испании. Все безрезультатно. Между тем, современные технологии позволяют выяснить не только наличие родственных связей между людьми. С ее помощью можно определить этническую принадлежность человека и даже приблизительное место его рождения, что и было сделано в случае с Колумбом. Так верной оказалась версия о еврейском происхождении мореплавателя. Эта версия, как мы уже упомянули в начале разговора, существовала давно, а в последние 30 лет ее горячо отстаивал исследователь из Барселоны Франциск Альбарданер. При этом до получения результатов исследования ДНК он исходил лишь из письменных источников и фактов биографии Колумба.
Когда мы знакомимся с рукописями Христофора Колумба, мы обнаруживаем детали, свойственные человеку, который с детства воспитывался и обучался в еврейских традициях. Он буквально был одержим идеей возвращения в Иерусалим и восстановления храма Соломона. Последний он называет по еврейскому обычаю «домом». Для обозначения некоторых дат он использует еврейский календарь. Колумб даже отложил отправление первой экспедиции к берегам Америки. Ведь отплытие из испанского порта Палос де ла Фронтера в 1492 году было первоначально назначено на 2 августа и совпадало с днем разрушения храма. Евреи предпочитают не начинать в этот день какие-то важные предприятия, полагая, что они могут окончиться печально. Ну а после открытия Америки поселившиеся там монахи-францисканцы между собой называли Колумба королем-фараоном. Так они именовали евреев. Кроме того, некоторые исследователи обращают внимание на знаки в верхнем левом углу посланий Колумба. Специалисты утверждают, что они обозначают выражение «бет-хай» или «безрат-ашем» с помощью Всевышнего. Знаки содержатся, к примеру, в письмах Колумба сыну. Или взять хотя бы его подпись под теми же письмами и документами. Это не просто имя и фамилия, это целая криптограмма. Что она означает? Исследователи полагают, что речь идет о зашифрованных первых словах молитвы «Шма Исраэль» — «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один». Между тем, быть евреем, даже крещенным, в эпоху Колумба, тем более человеку известному, было очень опасно. Вездесущая всесильная инквизиция изощрялась в попытках выявить, действительно ли новообращенные отказались от веры своих предков. Заподозренных ждали пытки и костер. Поэтому, вероятно, Колумб и предпочитал скрывать свое происхождение.
Первый открыватель Америки физически отличался от большинства испанцев. Он был рыжеволосым с голубыми глазами. Но в Кастильском королевстве, откуда он совершил свои 4 путешествия в Новый Свет, его считали иностранцем вовсе не из-за внешности. Дело в том, что по-испански, по-кастильски он говорил с ярко выраженным иностранным акцентом. Франциск Альбарданер считает, что Колумб родился и вырос в Арагонском королевстве, один из языков которого, а именно каталано-валенсийский, и был его родным языком. Королевство находилось как раз в Западном Средиземноморье, на востоке Иберийского полуострова. Анализ ДНК подтвердил, что Колумб родом именно из этого региона. Франциск Альбарданер.
Я считаю, что Христофор Колумб
Христофор Колумб родился в семье крещенных евреев в Арагонском королевстве. Это королевство было одним из 5 существовавших в то время на Иберийском полуострове. Отец будущего мореплавателя, вероятнее всего, был мастером-ткачом шелковых тканей. На этот счет есть ряд письменных свидетельств. Колумб в детстве получил как бы двойное воспитание. Официально его обучали в христианских традициях, неофициально – в иудейских, что было тогда характерно для многих новообращенных. Родным языком мореплавателя был каталано-валенсийский. Современник Колумба, священник Бартоломе де лас Касас в своем труде «Истории Индии» пишет, что адмирал, то есть Колумб, нечисто произносил слова. Все, кто знал мореплавателя, отмечали, что испанский, кастильский язык не был для него родным. Он говорил о нем с акцентом, от которого не мог избавиться. То, что родным языком Колумба был каталано-валенсийский, подтвердили эксперты, изучившие его письма. Они были написаны на испанском, но некоторые слова, обороты, строение фраз и другие элементы он часто заимствовал из родного языка. Проанализирован был и стиль букв, использованных Колумбом при написании. Оказалось, что речь идет о готическом курсиве, который доминировал все времена в Арагоне. Так что все говорит о том, что Колумб воспитывался и учился именно в этом королевстве.
Известно, что мореплаватель, хотя и упорно скрывал место своего рождения, но часто упоминал Валенсию в различных документах. При этом чувствуется, что он был хорошо знаком с данным регионом и его одноименной столицей. Так что у Франциско Альбарданера были все основания считать малой родиной Колумба именно Валенсию, а не какой-то иной город Арагонского королевства.
Во время путешествий Колумб постоянно сравнивает увиденное в открытых им землях с Валенсией. Например, описывая деревню, расположенную на берегу Карибского моря, он отмечает прочность построенных здесь хижин и утверждает, что такое строительство даже в Валенсии было бы одобрено. В другом документе он описывает долину с богатыми водными ресурсами и отмечает, что здесь можно было бы прорыть каналы для орошения и выращивать свеклу или хлопок. Ну а валенсийцы, отмечает Колумб, непременно стали бы выращивать рис. Так что он прекрасно был информирован даже о предпочтениях крестьян Валенсии. Описывая поселение Санта-Глория, которое он основал на Ямайке, Колумб обращает внимание на красоту местной природы и подчеркивает, что подобных пейзажей в Валенсии нет. Из всего сказанного можно сделать вывод, что человек, знавший местный язык и знавший жизнь Валенсии, родился и вырос именно там.
su infancia es la ciudad de Valencia.
Вместе с тем, Франциск Альбардонер не исключает, что Колумб имел определенную связь и с Генуей. Он считает, что уроженцем итальянского города мог быть отец мореплавателя. Ведь в первой половине 15-го столетия многие генуэзские евреи переселились в Испанию. И в основном это были производители шелка. Так что Колумб, возможно, имел все основания упоминать свои генуэзские корни.
Загадки Колумба. Об исследовании испанских ученых рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Вам нечего терять, кроме запасных цепей». Американский вояж Ильфа и Петрова середины 30-х годов. Неизвестные детали и новые архивные находки в рассказе Владимира Абаринова.
Через 4 года после выхода «Золотого теленка» Илья Ильф и Евгений Петров сами совершили большое автомобильное путешествие. Они дважды пересекли на колесах Америку, сначала с востока на запад, а потом с запада на восток. О своей поездке они рассказали в книге, но многое в их повествовании осталось за кадром или между строк. «Одноэтажная Америка» – их самое малоизученное произведение. В этом году в издательстве Кембриджского университета вышла книга «Советские путешественники в стране капитализма». Ее подзаголовок – «Американское дорожное приключение Ильфа и Петрова». Автор «Советских путешественников» – профессор истории Уэстчестерского университета в Пенсильвании Лиза Киршенбом тщательно изучила обстоятельства этой поездки, нашла и ввела в научный оборот новые документы. Вопросы остались, но их теперь гораздо меньше. Доктор Киршенбом, можно узнать вашу личную историю с Ильфом и Петровым? Почему вы стали ими заниматься? Я работала над темой международного коммунистического движения во время гражданской войны в Испании. И я постоянно сталкивалась с российскими иммигрантами, по большей части евреями, которые вернулись в СССР в начале 30-х годов. Собственно, они уехали из Российской империи, прожили в США долгие годы, а в начале 30-х, частично из-за депрессии, а частично по политическим убеждениям, вернулись в СССР. Разумеется, такие истории часто кончались весьма трагически. Я очень заинтересовалась тем, что происходило в этих иммигрантских сообществах в США. Более чем через 10 лет, после 1917 года, люди, которые были довольно успешны в США, вдруг подумали, а не вернуться ли мне в СССР, а фактически приехать в СССР впервые. Я задумалась, как я могу побольше узнать о том, что происходило в этих иммигрантских общинах. Я знала, что Ильф и Петров во многом полагались на помощь иммигрантов. У них были гиды, переводчики. Я подумала, что если я пойду по их следам, то они приведут меня в эти иммигрантские сообщества, и я пойму, что там происходило, и каковы были их отношения с людьми из Советского Союза. Я подумала, что они приведут меня в те места в США, где люди интересовались Советским Союзом и считали, что у них все еще сохранились с ним связи.
Where people were interested in and still felt they had ties to the Soviet Union.
Я, как вы догадываетесь, один из миллионов русских поклонников Ильфа и Петрова. И несмотря на то, что мы знаем их книги почти наизусть, мы все еще разгадываем их секреты. Вероятно, самая загадочная книга Ильфа и Петрова – «Одноэтажная Америка». В ней много темных мест. Но самая главная загадка этой книги – она сама. Ругают авторы Америку или хвалят? Есть ощущение, что они все время стремятся соблюдать баланс между хорошим и плохим в Америке, и сложно понять, где критика искренняя, а где притворная, дань пропаганде и стереотипам. Думаю, они критически относились ко многому, и это была искренняя критика. Американцы тоже были весьма критичны к Америке во время Великой депрессии. Это шло из глубины души. Они понимали, что даже если им многое в Америке нравится, существуют вещи, которые нравиться не могут. Иногда они предпочитают промолчать. Вот пример. Режиссер Рубен Мамулян ведет их на свою постановку оперы Гершвина «Порги и Бесс». Ильф потрясен и очарован спектаклем. Он пишет об этом жене, но в книге это посещение театра отсутствует. Зато авторы охотно и подробно описывают бурлеск и тому подобные низкопробные зрелища.
«Порги и Бесс» – это отличный пример, где они просто не имели фреймворк.
«Порги и Бесс» были как раз тем самым случаем, когда им не на что было опереться. Они не знали, как рассказать об этом советской публике. У них был шаблон в том, что касалось угнетения черных. Но они не знали, как подойти к опере, которая была написана русским евреем и поставлена другими русскими и советскими иммигрантами из Российской империи и Советского Союза, и в которой играли необычайно талантливые и известные черные актеры, ничем не напоминающие тех людей, которых они изображают на сцене. Они не знали, как рассказать об этом. И они решили, особенно в том, что касалось американской высоколобой культуры и даже среднелобой, просто не говорить об этом и сосредоточиться на самых вульгарных явлениях культуры, какие они могли найти в Соединенных Штатах. Или вот описание выступления Рахманинова в Карнеги-Холл. Высокий, сагбенный и худой, с длинным печальным лицом, подстриженный бобриком, он сел за рояль, раздвинув фалды черного старомодного сюртука, поправил огромной кистью руки манжету и повернулся к публике. Его взгляд говорил: «Да, я несчастный изгнанник и принужден играть перед вами за ваши презренные доллары. И за все свое унижение я прошу немногого тишины». Вы нашли рецензию Олина Даунса, знаменитого музыкального критика «Нью-Йорк Таймс», рецензию на тот же самый концерт, и сравнили два описания. В целом они совпадают. Даунс примерно так же описывает рахманиновскую манеру держать себя. Но Ильф и Петров добавляют маленькую деталь. Рахманинов, как говорил нам знакомый композитор, перед выходом на эстраду сидит в артистической комнате и рассказывает анекдоты. Но вот раздается звонок, Рахманинов поднимается с места и, напустив на лицо великую грусть российского изгнанника, идет на эстраду. Да, меня это тоже заинтересовало. Очень часто их рассказы полностью соответствуют действительности, и это можно подтвердить. Но они смотрят на все под другим углом. Они делают другие выводы. У них все-таки была политическая повестка. Где-то в меньшей мере, где-то в большей. Так что они видят то же, что и другие, и рассказывают о том же, но с другим результатом. Вы нашли в архиве Госдепа документы, касающиеся американских виз Ильфа и Петрова. Российские исследователи как-то не придавали значения этому вопросу. Подразумевалось, что никаких проблем с визами у них не было. Взяли и поехали. Оказывается, проблемы были. И посол США в Москве Уильям Буллит принял участие в их решении. Скажите, они были знакомы с Буллитом лично? Посещали какие-нибудь мероприятия в посольстве? Не знаю. Он не упоминает о том, что он был с ними знаком лично. Так что я ничего не могу сказать по этому поводу. Это хороший вопрос, но у меня нет на него ответа. Ну, они дружили, например, с Булгаковым. Бывали у него в доме. А Булгаков был знаком с американскими дипломатами. Приглашал их в гости. Вот там они могли познакомиться. Это вполне возможно. Буллит не упоминает об этом в своем письме. Он говорит, что советский наркомат иностранных дел очень заинтересован в этой поездке, и что нам следовало бы удовлетворить эту просьбу. Но я не нашла никаких свидетельств того, что он знал их лично. А в чем заключались возражения против поездки? И что писал по этому поводу Буллит? Это действительно интересно, потому что по формальным основаниям им не могли разрешить въезд в США даже по гостевой, не иммигрантской визе, поскольку с точки зрения правительства США они были связаны с коммунистической партией, потому что были членами Союза писателей. Но у Госдепартамента была возможность обойти эту проблему в том случае, если их визит мог быть полезен для Соединенных Штатов. Они могли получить визы, даже если не отвечали всем требованиям. Так что Буллетт пишет госсекретарю, что это два известных советских писателя, что их следует впустить, что советское правительство очень заинтересовано в их поездке и что имеет смысл поспособствовать этому, поскольку это не принесет там никакого вреда, а может даже и принесет какую-то пользу. Против выдачи виз возражало Министерство труда, потому что Союз писателей – это ведь профсоюз. У них и собеседование было в посольстве. Скажите, а Ильф сообщил, что у него есть родственники в США? Нет, не сообщил. В анкете, в графе с вопросом о том, имеет ли он родственников в Америке, он ответил «нет», что, естественно, неправда. На самом деле, они навещали его родственников в Хартфорде, штат Коннектикут. Большая часть семьи его отца, родители отца и его братья, эмигрировали в Америку в начале 20 века, и они отправились к ним в гости. Но служащему Госдепартамента, который проводил интервью, он говорит «нет, у меня нет родственников в Соединенных Штатах».
I don't have any family in the United States.
В Хартфорде жили четыре дяди Ильфа, и еще была жива бабушка, но ее внуку не показали, видимо, она была слишком стара. А до этого он встречался со своей двоюродной сестрой Бланш в Париже, когда они были в Европе за несколько лет до того. Думаю, он встречался и с родным старшим братом Сандро Фазини, художником-сюрреалистом, который тоже жил в Париже. Он не успел уехать из Франции до немецкой оккупации и погиб в Освенциме. Интересно, а советские власти знали о родственниках Ильфа? Не знаю, насколько советское правительство было информировано об этом и в какой степени это его беспокоило, но совершенно очевидно, что они решили, что не стоит афишировать тот факт, что у него есть семья в США, как для советского правительства, так и для Госдепа. Но он едет в Хартфорд, встречается с семьей, и в местной хартфордской газете даже выходит статья об этом. Я читал. Там сказано, что Ильф и Петров уклонялись от ответов на политические вопросы, потому что должны были поклясться, что не будут заниматься советской пропагандой в Америке или критиковать американское правительство. Из чего можно сделать вывод, что они предполагали, что за ними следят. ФБР действительно присматривало за ними? Нет. И это забавно, если вспомнить о том, как пристально они наблюдали за советскими корреспондентами во время Холодной войны. В этот период ничего подобного не было. Нет никаких следов, что за ними следили. Не было ФБРовского хвоста, нет никакой документации на эту тему. И это при том, что на их гида Соломона Трона ФБР состряпало большое дело. Так что он им был известен. На самом деле, мы ведь до сих пор не знаем, кто и с каким заданием послал их в Америку. Я нашел протокол заседания Политбюро, где значится такой пункт повестки дня о заграничной командировке писателям Ильфу, Петрову и Никулину. Но нет никаких либо сопроводительных документов, ни решения. Во всяком случае, понятно, что решение о поездке принималось на самом верху, и что в этом решении участвовал Сталин. Возможно, это объясняет, почему советские диппредставительства оказывали такую поддержку Ильфу и Петрову, устраивали в их честь приемы. Несомненно, их миссия имела официальную поддержку. Они обращались за визой, и Буллетт поддержал их заявление, они посещают советские консульства по всей стране, туда переправляется их корреспонденция. Как я понимаю, это происходило в то время, в 1935 году, когда улучшение отношений с Западом, особенно с Соединенными Штатами, было очень важным пунктом внешнеполитической повестки. Это время противостояния Народного фронта фашизму. Так что я думаю, что они были посланы с целью способствовать улучшению отношений с США. Одним из главных условий нормализации отношений было прекращение советской пропаганды в Америке. Что могло лучше свидетельствовать о дружеских намерениях, чем визит двух выдающихся блестящих советских писателей, которые не ассоциируются напрямую с советской пропагандой? Некоторые люди, помогавшие им в поездке, остались неназванными. Один из них – Александр Гумберт. Кто это такой? Не представлен ли он был к ним советскими властями шпионить за ними? Я так не думаю. Гумберт – очень интересная личность. Он эмигрировал в США, но в СССР у него оставалась семья, и он очень активно участвовал в попытках нормализации отношений между двумя странами. Он участвовал в совместных экономических проектах между США и СССР. Я знаю его по книге Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир». И Рид его недолюбливал. Он был переводчиком Рида, Луизы Брайант и других американцев в Петрограде в 1917 году. Так что он с самого начала занимал позицию посредника между американским и советским правительствами. У него были хорошие связи в политических сферах США. Так что он давал Ильфу и Петрову рекомендательные письма к политикам и бизнесменам. Он им организовал банановый круиз на судне американской компании United Fruits, в который они, в конце концов, не поехали. Так что он активно им помогал. Но мне кажется, что он делал это в русле улучшения советско-американских отношений. Банановый круиз – это морское путешествие на Кубу и Ямайку. Бесплатное, как обещал Гумберг. У Ильфа и Петрова просто не хватило времени на эту поездку.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» программа «Вам нечего терять, кроме запасных цепей». Американский вояж Ильфа и Петрова. Рассказывает Владимир Абаринов.
Теперь мы подошли к Соломону Трону, которого Ильф и Петров переименовали в книге в Адамса. Тоже иммигрант, бывший сотрудник компании General Electric в России, работавший уже в Советской России как представитель той же компании, он действительно сам вызвался сопровождать их. Не было никакой предварительной договоренности. Вообще очень сложно представить, что вот два корреспондента «Правды» едут в трехмесячное путешествие по Америке, мечтают пересечь страну на машине, без языка. Не знаю, водил ли кто из них машину, но, во всяком случае, без американских водительских прав. И при этом никакой логистики, ничего заранее не организовано. Из писем и записных книжек Ильфа видно, что они искали кого-то на роль гида. Сначала консул в Нью-Йорке говорит, что он кого-то найдет, и это не получается. Потом срывается еще одна возможность. Мне до конца непонятно, как они познакомились с Соломоном Троном. Они пишут в своей книге, что встретили его на приеме в консульстве. Но я не уверена, насколько это верно. Соломон Трон и его жена были готовы работать бесплатно, что было важно для Ильфа и Петрова. Странно, конечно, что они поехали вот так, не имея плана, но если посмотреть их письма и записные книжки, то из них видно, что они все это обдумывали на ходу. Они ничего не организовали заранее. Вы, конечно, знаете интервью Флоренс Трон, вдовы Соломона, которое она дала Марку Поповскому в 1984 году. Она говорит там, что в общении с Ильфом и Петровым они старались избегать разговоров о происходящем в России, коллективизации, раскулачивании, репрессиях. А сами-то они знали, что творится в СССР? Мне кажется, в 1935 году они еще не могли знать, что произойдет в будущем. Ближе к 1937-му Трону было уже ясно, что в Советском Союзе происходит что-то очень плохое. Но в 1935-м он этого еще не знал. Это было за линией горизонта. И я думаю, что в 1935-м он питал искренний оптимизм в отношении Советского Союза. И когда он возвращался из поездок в СССР в начале 30-х, он с энтузиазмом, возможно, чрезмерным, рассказывал чиновникам Госдепартамента о происходящем в Советском Союзе. Так что, мне кажется, у него появились сомнения только после 1937 года. Какие-то сомнения у него, наверное, были, так как он остался в США и не вернулся в Советский Союз, несмотря на некоторые колебания по поводу того, что, возможно, ему следует это сделать. Но он этого так и не сделал. Флоренс критикует иммигрантов третьей волны, в частности Солженицына, называет их реакционерами. Поповский пишет, что в этом месте он обозлился и выключил диктофон. Кто же они такие были, Соломон и Флоренс Троны, по своим политическим воззрениям? У них было много связей с тем, что можно назвать радикальным крылом американского либерализма. Он был знаком со многими деятелями левого направления, с коммунистами. Не знаю, были ли они членами коммунистической партии или чем-то в этом роде. Я думаю, что они были очень левыми либералами, что могло ассоциироваться, особенно во время Великой депрессии и нового курса, как критическая позиция по отношению к США. Думаю, здесь важен контекст депрессии, поскольку посреди депрессии критиковать капитализм было легче, и критика эта была более осмысленной. To be critical of capitalism in the midst of the depression. Еще один случай то ли цензуры, то ли самоцензуры. Исчезновение из одноэтажной Америки Джона Дос Пассоса, которого Ильф и Петров в 1932 году называли своим любимым писателем. Он был обласкан советской критикой. Журналы наперегонки публиковали переводы его романов. В Америке он познакомил Ильфа и Петрова с Хемингуэем. Но когда авторы вернулись в Москву, они узнали, что Дос Пасос теперь персона нон грата в СССР. И Дос Пасос испарился из книги. Однако в журнальном варианте и в английском переводе он остался. Вы уже говорили о том, что Ильф и Петров не справились со стереотипом советской пропаганды относительно афроамериканцев. Вот еще один пример. Ильф рассказывает в письме жене. Потом пошли гулять, попали в Гарлем, часть Нью-Йорка, где живут только негры, и зашли в ресторан «Юбенги Клаб» посмотреть негритянские танцы. Танцы интересные, но очень половые. Заведение под названием «Юбанги Клаб» было очень модным, но в книгу оно не попало по этой самой причине – слишком половых танцев. И это они еще не знали, что звезда «Юбанги Клаб» Глэдис Бентли, выступавшая в мужском костюме, была открытой лесбиянкой. Да-да, и они не похожи на жертв. Они занимаются творческой деятельностью, они как бы расширяют свои границы, не говоря уже о том, насколько это было сексуализировано. Разумеется, Ильф и Петров не стали об этом писать в 1936 году. Вы пишете, что они познакомились с американской высоколобой культурой и низколобой, но пропустили среднелобую. Что вы имеете в виду? Они видели много примеров среднелобой культуры, но они о ней не писали. Я бы отнесла к этой категории спектакли на Бродвее, возможно, «Порги и Бесс», своего рода популяризацию высокой культуры, то, что было создано для публики, которая стремится к некой культуре, но доступа к высокой культуре у нее нет. Как, например, радиоконцерты, которые переупаковывали высокую культуру для более массовой аудитории. В них иногда рассказывалось о том, что эта музыка означает, на что публике следует обратить внимание и так далее. То есть это было рассчитано на людей, которые лишь недавно получили образование или выбились в более высокие социальные сферы. Советская культура очень много делала в этом направлении в то время, и американская культура делала то же самое, но по-другому. Но они не обращают на это внимания. Они игнорируют культуру, которая была популярной, но не пошлой, или популярной, но стремившейся к более высокому уровню.
And instead is actually popular, but trying to be uplifting or enlightening.
Важнейшим пунктом назначения для Ильфа и Петрова был Голливуд. Они любили кино. К тому моменту 3 фильма было снято по их сценариям, и они очень хотели написать сценарий для Голливуда. Даже обсудили свою идею с весьма успешным режиссером Льюисом Майлстоуном, он же Лейб Менделеевич Мильштейн. Написали синопсис, но из этой затеи ничего не вышло. Голливуд разочаровал их. Они описывают его как скучнейшее место, где царит засилье ширпотреба, кинопроизводство поставлена на конвейер, продукция которого ниже уровня человеческого достоинства. И вот я думаю, может быть, такое восприятие Голливуда было следствием их неудачи со сценарием?
I think they had a more positive description of Hollywood than, say, Tim Yak, who is really just unremittingly negative.
Мне кажется, их описание Голливуда более позитивно, чем у Пильника, который относился к нему, безусловно, негативно. Скорее можно сказать, что они уважали некоторых известных режиссеров, которые им нравились, такие как Майлстоун или Мамулян. Но они считают, что в целом Голливуд осуществляет культурные проекты, которые оглупляют людей. Так что в целом они очень критичны, но им нравятся многие люди, с которыми они там встречались, и они отмечают, что некоторые, ничтожно малое количество, но все же некоторые, фильмы отличаются. Отлично сделаны. Мне кажется, что их впечатление от Голливуда было более позитивным, чем у некоторых других. Но в конечном счете они, конечно, были вынуждены осудить голливудский проект.
Ultimately, of course, they have to condemn the overall Hollywood project, I think.
Как я ни пытался, я ни у кого из специалистов не смог узнать причину, по какой они по возвращении из Америки сняли свои имена с титров картины Александрова «Цирк». Может быть, дело в том, что фильм получился слишком американским? А кроме того, они ведь написали послание Сталину, в котором, ссылаясь на свое посещение Голливуда, говорили о том, как, по их мнению, надо модернизировать кинопроизводство. Кончилось тем, что Сталин назвал их «болтунами». Как вы складываете эти разрозненные кусочки пазла в единую картину?
Для меня это письмо Сталину остается загадкой. Я не имею ни малейшего представления, что подтолкнуло их к тому, чтобы послать это письмо. Но в этом письме они говорят о том, что проект советского Голливуда на юге не имеет смысла, и его не следует осуществлять. Кроме того, они пишут о том, что необходимо послать группу советских партийных начальников в США, чтобы они могли выяснить, что можно внедрить в обновленном Советском Союзе. Почему они послали это письмо, для меня полная загадка. Это представляется таким наивным. Они пишут, что они узнали в Голливуде, что для киностудий не важно расположение в солнечном климате, поскольку никто больше не снимает на натуре, все снимают в павильонах. Это никому уже не нужно. Они вносят массу технических деталей в обсуждение этой темы. С другой стороны, они не придают огласке тот факт, что они сами пробовали сочинить сценарий для Голливуда. Так что их отношение к Голливуду достаточно двоякое. С одной стороны, там очень много блестящих технических достижений, с другой, они считают, что большинство американских фильмов – это мусор, не имеющий никакой художественной ценности. Но некоторые фильмы представляют художественную ценность, и существуют блестящие режиссеры, и они очень ценили свое сотрудничество с Майлстоуном. Так что я не знаю, как соединить все эти штрихи в единое целое. Получается очень сложная картина.
I don't know. How do I connect all those dots? It's a very complicated picture.
По их словам, режиссерам удается снимать хорошие картины не благодаря, а вопреки устройству Голливуда.
Right.
Да-да, иногда они, дескать, ухитряются одурачить боссов и создать хороший фильм.
A good picture.
Я хотел бы поговорить о политической лояльности Ильфа и Петрова. Я не могу вспомнить среди героев их романов ни одного положительного образа коммуниста или советского чиновника. Ну, кроме разве что инженера Триухова, который строит трамвай в Старгороде. И то это образ юмористический. Они постоянно пародируют и оглупляют советские лозунги. «Здесь вам нечего терять, кроме запасных цепей. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». А самое главное, они ни разу не приняли участие в кампаниях травли писателей, а уклониться от участия в них было непросто. И вот получается, что одноэтажная Америка, в которой немало слов о партии и социализме, самая политически лояльная книга Ильфа и Петрова. В некотором смысле это так, поскольку это сатира на Соединенные Штаты, и они высмеивают американские лозунги, американские посулы. Так что во многом это действительно самая лояльная книга. Но с другой стороны, я не могу не задумываться о том, что любой советский человек, который это читал, приходил к довольно неблагоприятным для СССР сравнениям с Америкой. Я обратила внимание, что они постоянно пишут, что куда бы они ни пошли, они едят бифштексы. Постоянно едят бифштексы. И пишут, что бифштекс был отвратительный, есть было невозможно, но они заказали еще один бифштекс. И мне интересно, как советский читатель, которому бифштекс доставался очень редко, воспринимал это заявление. Мы постоянно везде ели бифштексы, но они были так себе. Так что же они тут высмеивают? После «Одноэтажной Америки» Ильф и Петров написали рассказ «Тоня». Это их последнее совместное произведение. Совсем не смешная, довольно тяжеловесная проза. В ней нет легкости «Одноэтажной Америки». Рассказывается в нем о простой советской девушке, мужа которой направили на работу в посольство в Вашингтоне. И вот она очень скучает в этой Америке. Мне кажется, стоит отметить, что ее муж – шифровальщик. Шифровальщики в посольствах тогда жили на казарменном положении, их никуда не выпускали. Именно поэтому Тоня и скучает, они с мужем никуда не выходят. И в самом посольстве атмосфера гнетущая. Вы перечисляете дипломатов, с которыми встречались в Америке Ильф и Петров, и которые были впоследствии репрессированы. Я нашел полный список сотрудников посольства. Репрессированы были почти все. Разумеется, Ильф и Петров не могли этого предвидеть, но тревожную атмосферу они уловили и в посольстве, и тем более в стране, когда вернулись. Рассказ заканчивается возвращением Тони с мужем на родину. И вот его последние фразы. Поезд очень медленно прошел еще несколько метров. Тоня с замиранием сердца стала протирать стекло и увидела во мраке зимнего вечера деревянную вышку, на которой стоял красноармеец в длинном сторожевом тулупе и шлеме. На минуту его осветили огни поезда, блеснул ствол винтовки, и вышка медленно поехала назад. Часового заваливало снегом, но он не отряхивался, неподвижный, суровый и величественный, как памятник. Конец рассказа. Это образ Родины. Часовой на вышке. Мне кажется, рассказ Тоня – это последняя глава «Одноэтажной Америки». Вернее, ее эпилог.
Yeah, I mean, it's...
You know, I think that that's exactly right, that they're trying to...
Да, я согласна с тем, что они пытались как-то примирить то, что они увидели, и в какой-то мере смогли выразить в 1935 году, с совершенно другой атмосферой, в которую они вернулись в начале 1936-го. Они не так уж долго отсутствовали, но мир кардинально изменился за то время, что их не было. Так что им пришлось писать свою книгу в атмосфере, которая резко отличалась от того, что они ожидали. Они думали, что все будет более или менее по-прежнему, а все изменилось. И они пытаются понять, какую позицию им следует занять по отношению к США.
What kind of attitude toward America they should take.
Вам нечего терять, кроме запасных цепей. Американский вояж Ильфа и Петрова в рассказе Владимира Абаринова. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам.
Трамп достаточно опытный понимать, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником.
Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.